В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады слышать вас в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас сегодня традиционные вопросы от наших слушателей, и вот как-то все больше добавляется вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, с вакцинацией от коронавируса. Ну вот попробуем, я думаю, сегодня какие-то разъяснения внести нашим слушателям. Первый вопрос Елена Николаевна задает из Белоярского района. «Многолетний опыт работы приучил меня вставать ночью и кушать. Насколько это вредно?»
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, хотел бы отметить, что если данная привычка не связана с какими-то болезненными ощущениями, то это не вредно. Действительно, люди, которые работают ночью, у которых, в общем, режим несколько меняется, в отличие от обычного рабочего, да, вот, они вынуждены перестраивать свои и жизненные привычки, и особенности питания. Потом эти привычки закрепляются, и они остаются с человеком, в общем, на долгие годы как таковые. Поэтому, в общем, сама по себе привычка эта не является как таковой вредной. Но есть нюанс, который, безусловно, нужно учитывать. Пища, которая принимается вечером и ночью, она усваивается значительно лучше. Поэтому здесь может быть нюанс и риск у человека, скажем так, быстрой прибавки веса. И сложно будет бороться с весом, если у человека избыточная масса тела или ожирение, вот в таком режиме питания дальше существовать и сосуществовать. Есть, правда, еще одна оговорка, связанная с тем, что ночной симптом голода и ночной прием пищи может быть, не обязательно, но может быть симптомом язвенной болезни. Язвенная болезнь – это заболевание, характеризующееся образованием язвы в слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки. Так получается, что если образуется язва и у человека в межпищеварительный период, то есть между приемами пищи, кислота попадает на язву, это провоцирует, с одной стороны, боль, то есть так называемые голодные боли, да, а иногда человек из-за сложности восприятия этого симптома или из индивидуальных характеристик восприятия может этот симптом воспринимать как голод, он покушает, ему становится легче. Поэтому если все-таки этот симптом связан с чувством голода, с болевыми ощущениями, да, я имею в виду в ночной период, и приходится человеку вставать и кушать, и после этого он чувствует облегчение, это не совсем перестройка, скажем так, питания. Это может быть симптомом болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Я порекомендовал бы, безусловно, сделать обследование, в том числе фиброгастродуоденоскопию, если у человека есть симптомы, которые его беспокоят в ночной период, в том числе вот такой болезненный голод или сама по себе боль, требующая приема пищи, для того, чтобы исключить вот это состояние и заболевание. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Туринска от нашего слушателя. Он отмечает, что ему 71 год. Нужно ли ставить прививку от ковида? 5 лет назад перенес операцию на кишечнике. Но, к сожалению, не уточняет, что именно за операция.
Спасибо большое за вопрос. Я должен отметить здесь общую такую составляющую, связанную с тем, что чем больше у человека тех или иных факторов, говорящих о изменении здоровья, то есть нездоровье, то есть факторов болезни, операции, те или иные состояния, говорящие о нарушении функции сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, тем на самом деле, если говорить в рамках общей тенденции, больше оснований и показаний для проведение прививки от коронавирусной инфекции. Дело в том, что чаще всего вот в сознании человека существует немножко другая ситуация. Да? Вот люди считают, что чем больше болезней, тем на самом деле меньше показаний для прививки. А на самом деле, с точки зрения правильной тенденции, с точки зрения правильного вектора, ситуацию нужно поменять с точностью да наоборот. чем больше у человека заболеваний, чем больше у человека тех или иных состояний, влияющих на здоровье, тем больше ему нужно сделать вероятность, тем больше ему сделать нужно прививку. Объясню почему. Дело в том, что если у человека есть те или иные заболевания, или были операции, те, которые влияют на его здоровье, то осложнение от коронавирусной инфекции у него в десятки, а иногда больше раз превышают состояние по сравнению с человеком, не имеющих сопутствующих заболеваний. И поэтому человеку, ну, извините за такие, может быть, не какие-то вот термины похожие, чем больше больной, чем больше болеет человек, тем больше ему показания для вакцинации как таковой. Потому что вакцинация доказана, во-первых, приводит к тому, что тяжелые формы заболевания практически не встречаются. Смертность и осложнения от коронавирусной инфекции, приводящие к смерти, практически не встречаются. Безусловно, описаны единичные случаи людей, которые могут и после вакцинации иметь тяжелые формы коронавирусной инфекции и осложнения смертельные. Но, как показывает статистика, это практически в 20 и выше раз меньше по сравнению с людьми, которые... не сделали вакцину. Поэтому чем больше, еще раз повторю, извиняюсь за постоянное повторение, чем больше у человека заболеваний и тех или иных состояний, влияющих на здоровье, тем больше показания и целесообразность проведения вакцины. Но если отойти немножко от эмоционального такого вот компонента, понимания тенденции и целесообразности проведения вакцины, я хотел бы еще раз напомнить вам противопоказания к вакцинации. Если мы возьмем самую популярную вакцину «Спутник», да, то противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе. А это отек квинки, когда у человека после встречи с каким-то аллергеном произошел отек лица, да, или анафилактический шок. Это резкое падение давления и ряд других комплексов, говорящих вот о серьезном расстройстве после встречи с тем или иным аллергическим фактором как таковым. Это невозможно забыть, это невозможно пропустить. На самом деле все это знают и помнят. Поэтому вот аллергические реакции – это, пожалуй, единственный, самый главный фактор противопоказания к вакцинации спутником как таковым. Есть еще ряд состояний, которым, если честно, простите меня, может быть, за какие-то характеристики, но очень часто спекулируют. Спекулируют люди в рамках страха перед вакцинацией. Иногда спекулируют медицинские работники из-за страха, как бы чего не вышло на самом деле. Но поверьте мне, вот эти спекуляции, они все в ущерб здоровью происходят человеку. Я говорю о том, что среди противопоказаний звучат острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Но здесь же говорится о том, что рекомендуется сделать вакцинацию в срок 2 недели после выздоровления. То есть если человек простыл, у него температура не связана с коронавирусной инфекцией, 2 недели прошло, ему нужно сделать вакцинацию. А люди иногда говорят, я полгода назад переболел простудой, я не буду. Но это страхи, и на самом деле это ситуация, которая реализуется в то, что мы сейчас видим с вами кругом. Ведь происходит реальная катастрофа. 600 с лишним случаев ежедневно заболевает людей коронавирусной инфекцией. Это только статистика, ту, которую учитывают на самом деле. А ведь количество результатов анализов еще, которые не сделаны, и количество заболевших, вы же понимаете, оно значительно больше как таковых. И поэтому играть в прятки с вакцинацией на самом деле это ситуация крайне опасная. Да не просто опасная для здоровья, опасная для жизни на самом деле. Вот. К такой же ситуации относится пункт о противопоказаниях к вакцинации, обострение хронических заболеваний. Но дело в том, что он настолько широкий и размытый, что многие трактуют его не в пользу пациента. Ну, например, Я могу сказать, что обострение любого гастроэнтерологического заболевания, за редким исключением, не является противопоказанием для вакцинации. Язвенная болезнь – не противопоказание. Панкреатит – не противопоказание. Язвенный колит – не противопоказание. И так далее. Хронический гепатит, там, цирроз печени – это не противопоказание к вакцинации. Нужно делать вакцину обязательно. Поэтому, пожалуйста, будьте всегда на стороне своего здоровья, будьте всегда на стороне того, чтобы на самом деле не допустить тех или иных ситуаций осложнений от коронавирусной инфекции. Единственное такое значимое и практически не подвергаемое сомнению противопоказание – это тяжелые аллергические реакции, ранее бывшие у человека. Это отек квинки и анафилактический шок. Все остальное – это относительные противопоказания, те, которые могут дать какую-то временную ситуацию отвода как таковой. Тем более я могу сказать, что в отношении вот вопроса, который мы обсуждаем, даже если операция на кишечнике делалась 3 месяца назад, это уже не противопоказание для вакцинации. Нужно делать вакцинацию. Тем более, если это операции были, которые 5 лет назад, обязательно нужно делать вакцину. Спасибо.
Спасибо. У нас следующий вопрос тоже связан с коронавирусом. Это от нашего постоянного слушателя уже Юрия Сергеевича Скушевы. Спрашивает, антитела и иммунитет коронавируса – это одно и то же? И может ли быть у меня иммунитет, но не быть при этом антител или наоборот?
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо большое за то, что вы постоянно слушаете нашу передачу, как отметила Полина Борисовна. Спасибо вам за такой пытливый ум и интерес к многим аспектам, которые мы обсуждаем. Антитела и иммунитет к коронавирусу – это одно и то же. Вот с точки зрения формальной и с точки зрения обыденной медицины, то можно сказать, что да, это практически одно и то же. С точки зрения научной, безусловно, есть нюансы, которые, ну вот они, может быть, интересны, но не поменяют принципиальную позицию. Я вкратце хотел бы, в общем, напомнить, что иммунитет, по сути своей, это одна из очень важных функций организма, которая поддерживает постоянную, так называемый гомеостаз, то есть равновесие, внутренняя стабильность. Но этот гомеостаз и внутренняя стабильность иммунная система поддерживает именно в области как так называемого генетического контроля. То есть ничто чужеродное не проникает на самом деле в организм извне благодаря иммунитету, благодаря иммунной системе, правильно сказать, целой как бы системе как таковой. Иммунитет, он по сути своей делится на специфический и неспецифический. Неспецифический – это врожденный иммунитет, который реагирует как первый на любое внедрение в организм, но его характеристикой является отсутствие памяти. А вот специфический иммунитет – это приобретенный иммунитет, характеризуется наличием иммунной памяти. То есть суть специфического иммунитета – организм встретился с тем или иным инфекционным агентом, клетки иммунной системы борются с этим агентом, да, инфекционным, будь то вирус коронавирусный или бактерия, вырабатывают определенные в рамках вот иммунной памяти структуры, белки, это и есть антитела. И если человек вновь встречается с инфекцией, в частности с коронавирусной инфекцией, ему уже не нужно долго готовиться к борьбе, ему уже не нужно долго стимулировать к борьбе свои внутренние силы. То есть это уже все готово. Фактически антитела, если хотите, это сторожевой военный пост, это пограничник, который стоит постоянно на посту с автоматом. И представьте себе, вот есть, допустим, там проволока, да, которая ограждает там, какую-нибудь, там, я не знаю, границу, да, двух государств. И эта проволока, она обезличенная, она не пускает животных, она не пускает преступников, но преступники могут и пролезть через нее, могут ее обойти как-то там, может, могут ее разрушить. Это есть не специфический иммунитет, как таковой врожденный. А вот пограничник с автоматом – это человек, у которого есть фотография. он знает преступника, у него есть оружие, у него есть патроны, да, и он стреляет в этого преступника, уже видя по фотографии вот этого преступника. Преступник – это вирус, коронавирус, да, а вот антитела – это пограничник, который на самом деле постоянно на стороже. И какая ситуация и возможность борьбы с коронавирусом? Вот иногда люди говорят, да я не хочу вакцинироваться, я лучше заболею. И вот недавно в интернете коллеги опубликовали один печальный случай. Женщина одна, значит, решила вместе со своей семьей заболеть. И она почему-то в голове у себя сформировала представление о том, что она заболеет вот легкой формой, и все будет хорошо. Она специально пошла к знакомым со своими детьми для того, чтобы, значит, вот заболеть коронавирусной инфекцией. Она заболела. Значит, один ребенок перенес инфекцию в легкой форме, другой в тяжелой. Муж перенес в легкой форме инфекцию. А она погибла от коронавирусной инфекции. Дело в том, что не имея вот этих вот факторов защиты, не имея автомата, антител, да, не имея фотографии, вы же понимаете, насколько замедляется реакция по борьбе вот, с коронавирусной инфекцией. Пока разберется пограничник, а преступник это или не преступник, а надо стрелять или не надо стрелять, пройдет время, которое может привести к тому, что погибнет на самом деле и страна, потому что проникнуть на ее территорию вот эти коронавирусы. Если человек сделал вакцину, он приобрел защитников, он приобрел на самом деле антитела, он приобрел, если хотите, аллегорию вот этих бойцов, пограничников, которые знают, видят и реагируют сразу. Они или не допускают, или максимально быстро подавляют собственно, вероятность проникновения коронавируса в организм. Вот если хотите, такие вот аллегории по поводу, насколько важны антитела, которые говорят о коронавирусе, это пограничники. Но для того, чтобы не допускать ситуацию до неуправляемой, эти антитела нужно получать благодаря вакцинации. Когда переносится все это в тысячи, миллионы раз легче, проще и без осложнений по сравнению с ситуацией войны. То есть люди, которые хотят заболеть коронавирусом и приобрести иммунитет, и люди, которые хотят, чтобы произошла война вот на территории, грубо говоря, и потом очиститься от этих преступников. Я думаю, вы понимаете вот эту вот аллегорию и аналогии, которые я привожу для простого понимания. Не нужно этого допускать как такового. Второй вопрос, уважаемый Юрий Сергеевич, может ли быть иммунитет, но не быть антител? Теоретически, да. Есть помимо вот антител вот иммунной памяти, есть еще и клеточная так называемая память. Антитела – это белки, а клеточная иммунная память – это иммунная память в клетках, в лимфоцитах, которые также играют определенную роль в специфическом иммунитете. Но, к сожалению, это больше вопрос теоретический, чем практический. Дело в том, что доказать клеточную иммунную память пока очень сложно, потому что анализы, которые делают на данные исследования, или крайне дороги, или не делаются на самом деле. Вот. И плюс, пока нет достоверных, серьезных исследований, которые бы говорили, насколько эффективной является клеточная иммунная память против коронавируса. Большинство наблюдений, большинство исследований пока говорят о защитной силе антител. Тем более, что их просто определить, и они имеют наиболее принципиальное значение. Поэтому теоретически, да, может быть иммунитет, но не быть антителом. Но практически на этот вопрос нужно ответить нет. Потому что на самом деле вероятность этого существования крайне мала. Крайне мала. И для практики она практически не учитывается на самом деле. Спасибо.
Спасибо. У нас еще один вопрос, связанный с антителами. Татьяна Сергеевна из Екатеринбурга. Почему сейчас ревакцинироваться советуют всем, независимо от уровня антител? Не опасно ли это?
Уважаемая Татьяна Сергеевна, очень активно идет дискуссия, уважаемые радиослушатели, очень активно идет дискуссия по поводу сроков ревакцинации, по поводу опасно или не опасно это. Есть ряд заявлений специалистов, иммунологов, которые занимаются этой проблемой. Они говорят о том, что частая ревакцинация, она с высокой степенью вероятности будет на самом деле, скажем так, не абсолютно полезна. Но что говорит о частой ревакцинации? Это ревакцинация раз в 1-3 месяца на самом деле. Ревакцинация по многим другим аналогичным состояниям и заболеваниям раз в полгода, раз в год абсолютно эффективно, абсолютно безопасно. Ну, вспомните ситуацию с гриппом. Да? Как только начинается сезон гриппа, раз в год все делают вакцины. И посмотрите в своем окружении огромное количество людей, которые уже многие десятилетия делают вакцины от гриппа раз в год и, в общем, совершенно замечательно себя чувствуют. Поэтому ситуация ревакцинации раз в 6 месяцев, раз в год, она абсолютно целесообразна. Почему пока принята ревакцинация раз в полгода? Во-первых, потому что это первая ревакцинация, и это достаточно часто в других вакцинах применяется такой срок раз в полгода. Да? В дальнейшем, я думаю, что исследования покажут оптимальный уровень, опять же, останется 6 месяцев или год. Тем более, что признанные сроки, они зависят от напряженности эпидемической ситуации. Если эпидемическая ситуация легкая или спокойная, то ревакцинацию рекомендую делать раз в год. Если она напряженная, как сейчас, раз в полгода. Но фактически это вот ситуация, если так хотите, значит, достаточно стандартная для большинства практик борьбы с любыми вирусными заболеваниями. Ну, например, гепатит Б, первая вакцина, значит, и последняя вакцина. Срок 6 месяцев. И по многим другим показателям такие же вещи делаются. Исследования, которые первично наблюдаются и делаются по наблюдению антител от вакцинации, они показывают, что первые 6 месяцев уровень антител очень стабилен. Потом он начинает падать у значительной части людей. И поэтому как раз вот выбран такой срок 6 месяцев для того, чтобы держать иммунную напряженность на высоком уровне. И отвечая прямо на вопрос, опасно ли это делать в течение 6 месяцев, нет никаких медицинских данных, заключений, наблюдений об опасности этой ситуации. И теоретически и практически наблюдения показывают целесообразность проведения данной ситуации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Татьяна Сергеевна еще спрашивает у нас, через какой промежуток времени после вакцинации от ковида можно ставить прививку от гриппа? Я сейчас тоже рекомендую эту прививку. И почему пожилым людям советуют ставить прививку от гриппа одновременно с прививкой от пневмококка? Что такое пневмококковая инфекция?
Уважаемая Татьяна Сергеевна, уважаемые радиослушатели, с вашего разрешения, три таких подвопроса, разобью их на составные части. Рекомендуется делать вакцинацию с интервалом 4-6 недель между коронавирусом и гриппом как таковым. Вот. Пока это промежуток, скажем так, либерально-наблюдательный, потому что собирается информация по поводу, на самом деле, вот, сопоставления этих вещей. Но это даже очень большой срок, на самом деле, разницы между вакцинами от гриппа и коронавирусной инфекции, потому что даже менее срок, там несколько недель, меньше месяца, как правило, как есть отдельные наблюдения, показывают, что, в общем, нет никаких осложнений и наслоений между этими вакцинациями. Но пока признано с точки зрения безопасности и целесообразности интервал месяц между вакцины от коронавируса и гриппа. Почему пожилым людям советуют ставить прививки от гриппа одновременно с прививкой от пневмокока? Ну и здесь следующий вопрос, который вы задаете, уважаемая Татьяна Сергеевна, это что такое пневмококковая инфекция? Пневмококковая инфекция – это бактериальное заболевание. По сути своей это бактерия, да, которая является причиной очень большого количества инфекционных заболеваний, пневмонии, воспаления легких, внебольничной так называемой пневмонии, чаще всего вызывается пневмококком. Средний отит чаще всего вызывается пневмококком. Заражение крови, менингит, к сожалению, значительная доля этих грозных и жизненно угрожающих состояний вызывается вот именно этой бактериальной инфекцией пневмококком. И когда удалось получить очень эффективную вакцину от пневмокока, и там, где эту вакцину делают, были получены просто фантастические результаты по снижению заболеваемости вот, пневмококковой внебольничной пневмонии, средними отитами, рядами других заболеваний, которые на самом деле вызывают вот этой бактериальной инфекции как таковой. Поэтому вот, в рамках существующей же системы организации здравоохранения пневмококковая вакцина включена в национальный календарь профилактических прививок, и детям первого года жизни делают пневмококковые вакцины. Но, безусловно, вы понимаете, что есть несколько поколений людей, которые выросли без пневмококковой вакцины, да, и поэтому сохраняется еще и очень важная вторая категория людей, кому нужны пневмококковые вакцины, так называемые группы повышенного риска развития этой пневмококковой инфекции. Кто это? Это люди с любым иммунодефицитным состоянием, в том числе с ВИЧ-инфекцией, люди с онкологическими заболеваниями, люди, получающие препараты, подавляющие иммунную систему, преднизолон, цитостатики, люди с удаленной селезенкой, да? Вот, значит, люди, которым планируются импланты, ушные и операции, собственно, в данном направлении. Люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмы. То есть очень большая категория людей, как таковая, люди, страдающие туберкулезом, курильщики табака и всем лицам старше 50 лет. То есть очень распространенная категория, требующая пневмококковой вакцины, потому что у этих людей риск развития пневмококковых состояний и заболеваний очень высокий, а вакцина очень эффективно снижает, в общем, риск заболевания как такового. Сама по себе пневмококковая инфекция – это бактериальная инфекция, которая, это бактерия, которая передается в основном воздушно-капельным путем, вот, проникая, скажем, в легкие, да, она приводит к развитию воспаления легких, то есть пневмонии как таковой. Вот, пожалуй, основные такие краткие значения, характеристики данного состояния и заболевания. Еще раз повторюсь, пневмококковая вакцина переносится очень хорошо, она сочетается практически с любыми вакцинами. Нет никаких необходимостей разделения по вакцинации, скажем, гриппа и пневмокока. Есть единственный нюанс, когда пневмококковую вакцину детям не делают вместе с БЦЖ, но все другие вакцины, вакцины гриппа и пневмокока очень хорошо сочетаются, и поэтому это удобно и эффективно сочетать и делать человеку при одном посещении значит, вот данный вакцинацию совместную, она обоснована, она признана и она применяется в медицинской системе. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас вопрос последний, но мне кажется, достаточно емкий. Из Нижних Серег Ирина задает вопрос, что такое хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения. Стоит диагноз абдоминальной ишемии, постоянные боли в области желудка. Врачи сделать ничего не могут, говорят, что операция крайне опасна, а болезнь постепенно прогрессирует.
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, за последние годы существенным образом знания медицины в отношении хронической ишемической болезни органов пищеварения, они расширились действительно еще лет 15-20 назад об этом состоянии заболеваний знали достаточно немного. И последние годы вышли рекомендации и международные, и российские по ведению этого состояния. Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения – это заболевание, возникающее при нарушении кровообращения по ветвям брюшной аорты. Есть несколько ветвей брюшной аорты, скажем, чревный ствол, который питает кровью желудок, ряд других органов, верхние и нижние брюшечные артерии, которые питают кровью отдела кишечника. И вот это состояние клинически проявляется действительно в первую очередь болями в области живота, обычно возникающими после приема пищи, нарушениями моторной функции кишечника и ряда других органов и систем, которые, собственно, вот недополучают достаточное количество крови в результате вот ишемической болезни органов пищеварения. Это состояние и заболевание, оно чаще всего, безусловно, встречается у людей старшей возрастной группы, старше 40 лет. В основе этого заболевания чаще всего, хотя есть некоторые нюансы и разные формы течения заболевания, но в основе этого заболевания чаще всего лежит развитие атеросклероза артерий. Фактически процессы происходят такие же, как и при ишемической болезни сердца. Только при ишемической болезни сердца поражаются коронарные артерии, то есть артерии, питающие мышцу сердца. А при ишемической болезни органов пищеварения атеросклероз поражает артерии, питающие вот, внутренние органы, артерии, ветви брюшной аорты как таковые. Я напомню, что атеросклероз – это такой патологический процесс, заключающийся в отложении в стенке сосудов атеросклеротической бляшки, состоящей из холестерина, ряда других составных компонентов. И факторами риска атеросклероза являются возраст, мужской пол, избыточная масса тела, гипертоническая болезнь, гиподинамия, употребление курения. И все они или в отдельности у каждого отдельного человека встречаются в очень индивидуальном наборе, поэтому на самом деле очень трудно вот эти факторы риска предсказать и сказать, как они встречаются у каждого конкретного человека как такового. Атеросклеротическая бляшка, откладываясь вот, соответственно, в сосуде, снижая диаметр сосуда, да, за счет этого нарушается кровообращение, меньше проходит крови, и у человека при приеме пищи, естественно, происходит увеличение потребности в крови в органах желудочно-кишечного тракта. Если сосуд сужен, то это приводит к конфликту между необходимостью объема крови определенного и возможностью этот объем крови получить, что, собственно, и сопровождается ишемией, повреждением и болью вот в области внутренних органов, в области органов желудочно-кишечного тракта как такового. Основные клинические симптомы, они вот уже в определении были нами перечислены. Основные методы диагностики заключаются в выявлении сужения просвета сосуда. В этой ситуации может помочь ультразвуковая доплерография сосудов брюшной полости. Если вот так, этот диагноз подтверждается ультразвуковой доплерографией, то практически диагноз не вызывает сомнения, хотя более точный метод может быть установлен при компьютерной томографии, в том числе включающей в себя исследование проходимости сосудов ветвей брюшной аорты как таковой. Поэтому очень важно, конечно, соблюсти весь алгоритм диагностики. Иногда диагноз вот, бывает на практике устанавливают на основании клинических симптомов, то есть на основании боли, но здесь очень много может быть заблуждений, ошибок, то есть всегда для того, чтобы поставить ишемическую болезнь органов пищеварения, нужно выявить суженный сосуд, причем это сужение должно быть значит, больше 75-80 сантиметров, 75-80% от диаметра сосуда. То есть если сужение больше 80% диаметра сосудов, то, как правило, диагноз не вызывает сомнений. Но, значит, иногда выявляет просто сужение, скажем, на 30-40%, и на основании этого ставит диагноз, но это не совсем верно, потому что с возрастом атеросклеротические бляшки могут быть в различных сосудах, и они не являются вот, по определению подтверждением диагноза как такового. Поэтому здесь нужно очень четко быть внимательным с точки зрения алгоритма. Само по себе лечение зависит от особенностей развития заболевания. Если эта болезнь связана с атеросклерозом, то, в общем, все лечение атеросклероза фактически и проводится. Это применяются препараты для снижения уровня холестерина крови, да, так называемые статины. Применяется группа препаратов для снижения свертываемости крови, для увеличения ее так называемых реологических свойств крови, да, и для профилактики тромбообразования и слипания тромбоцитов на, собственно, уровне вот атеросклеротической бляшки как таковой. Применяют сосудорасширяющие препараты, да, значит, вот в этой ситуации. Но одним из важных компонентов лечения является в том числе хирургическое лечение. Если консервативная терапия не помогает, если установлено сужение сосудов, и оно критическое, да, то здесь, безусловно, все надежды обращены на опыт и возможность помочь сосудистым хирургам. У нас есть очень мощная, замечательная школа сосудистых хирургов Свердловской области. Это сосудистые хирурги, которые помогают пациентам в областной клинической больнице номер один. Вот, поэтому я, безусловно, вот слышу этот призыв о помощи в сложной ситуации. Хотел бы, конечно же, задать вопрос, а консультировали ли вас сосудистые хирурги в областной клинической больнице? Если нет, то, безусловно, есть все основания попросить лечащего врача направление на консультацию и для того, чтобы услышать заключение сосудистых хирургов по поводу возможности помочь по поводу оперативного лечения. К сожалению, бывают иногда ситуации, когда риск операции очень высокий, то есть сопутствующие заболевания, есть перенесенные инфаркты, инсульты. И в этой ситуации хирург честно говорит о том, что человек не перенесет операцию, то есть она принесет ему ущерб и последствия крайне опасные, да, для здоровья. В этой ситуации, безусловно, значит, надежда на то, что консервативная терапия, лечение уровня холестерина, лечение свертывающей системы крови, оно даст и дает результаты с течением времени. То есть здесь только требуется продление курса терапии для того, чтобы результат, в общем, был как таковой. Немаловажным аспектом лечения любого процесса, сопряженного с атеросклерозом, является общее мероприятие – перестройка питания. Нужно серьезным образом пересмотреть многие аспекты, с которыми человек жил и считал целесообразным. То есть перейти на пищу растительного происхождения, исключить животные жиры, да, такие как сливочное масло, сало. Основное предпочтение отдать рыбе в питании, курице, значит, овощам и крупам, которые более полезные и здоровые. Я имею в виду гречневая крупа по сравнению с белыми крупами, которые дают очень высокие колебания сахара и быстрое насыщение, собственно, человека. Если у человека есть избыточная масса тела, ожирение, то очень полезным является медленное и программное похудение, снижение массы тела 2 кг в месяц. Как правило, это достигается в результате отказа от вечернего и ночного приема пищи, уменьшение объема питания и перестройка вот в рамках тех продуктов, которые мы перечислили. Плюс, очень важно, если у человека есть сопутствующие заболевания, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, лечение этих состояний, потому что они помогают в лечении атеросклероза и приводят к обратному развитию тех изменений, которые вот, наблюдаются у человека. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы, ну и как всегда несколько минут в конце программы, чтобы ваше напутствие дать. Я вот, кстати, вчера обратила внимание, что меня не могло не порадовать, с одной стороны, что в торговых центрах уже стоят очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Уж не знаю, что возымело действие или требования QR-кодов, или все-таки сознательность людей. Но, тем не менее, ситуация как-то, видимо, начинает немножко двигаться в нужном направлении. Вот ваши напутствия и советы.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за комментарии, за предоставленную возможность сказать несколько слов в конце передачи вот о текущей ситуации. Текущая ситуация не просто драматическая, она просто на уровне, я не знаю, критической, пожалуй, что. Ведь заболеваемость 600 с лишним человек, еще раз повторюсь, эта ситуация просто на пределе возможностей медицинской системы оказания помощи и по скорой помощи, и по участковым врачам, и по стационарным как таковым аспектам. То, что действительно резко увеличились темпы вакцинации, здесь ситуация, трудно ее проанализировать, с чем это связано, но комплекс мер и введение кодов, и на работе требования как таковые, да, и я думаю, что и самодисциплина, и мотивация людей, они сыграли определенную роль, и в этой ситуации мы должны просто понять одну простую истину. Пока не будет 80% иммунной прослойки населения, пока не будет, мы из этой ситуации не выберемся. Эта ситуация, в которой мы сейчас находимся, чревата огромным количеством проблем. Я не говорю даже о медицинских проблемах. Это проблемы экономического характера. Это, как вы понимаете, уже вот вопросы с остановкой работы как таковой. Это проблемы организационного характера. Это проблемы психологического характера во многом. Но самое главное, конечно, это проблема здоровья, жизни нашей как таковой. По тем аналитическим данным, которые некоторые специалисты предлагают и констатируют, у нас иммунная прослойка порядка 40-45% населения, то есть кто переболел и вакцинирован. То есть, грубо говоря, 55% населения, каждый второй из нас, имеет абсолютные шансы иметь крайне серьезные угрозы для своего здоровья. И выход один. Или вы, к сожалению, заболеете, и непредсказуемо эта инфекция будет протекать у вас, или вы сделаете вакцину. И в этой ситуации вы можете контролировать течение заболевания как таковое. Вакцинироваться нужно всем. Все разговоры по поводу противопоказаний, по поводу осложнений, это, ну, простите, очень, очень печальные вещи. Много есть слов нехороших, которые могут интеллигентно говорить об этой характеристике, но это просто преступные на самом деле разговоры о ненужности вакцинации. Другого слова, пожалуй, не подобрать. Но помимо вакцинации, конечно, мы должны помнить и о средствах индивидуальной защиты, маски, респираторы, о обработке рук. Все это в комплексе дает очень хороший результат. Пожалуйста, пересмотрите позицию, если вы против вакцинации. Жизнь, которую мы с вами наблюдаем последний с лишним год, четко ставит все на свои места. Осложнения, смерть, которая преследует людей, заболевших коронавирусной инфекцией, что может быть еще как аргумент на самом деле для того, чтобы принять ответственную позицию по поводу действительно тех мер, которые мы с вами постоянно повторяем. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.